A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Chatuhu Varnyam Maya Srishtam Guna Karma Vibhagashaha Tasya Kartaram Api Mam Vidhi Akataram Avyayam Chaturvarnyam Maya Srishtam Gunakarma Vibhagashaha Tasya Kartaram Api Mam Vidhyakataram Avyayam Chaturvanyam Maya Srishtam Gunakarma Vibhagashaha Tasya Kartaram Api Mam Vidhyakataram Avyayam Chaturvanyam Maya Srishtam Gunakarma Vibhagashaha Tasya Kartaram Api Mam Vidhyakataram Avyayam Chatuhu Varnyam. The four divisions of human society.
Четыре сословия.
You better jump in there quick, Krishna Prabhu. Maya. By me.
Мной.
Shrishtam. Created.
Созданы.
Guna. I guess that's not guna. Guna. Of quality.
Качеством.
Karma. And work.
И деятельности.
Vibhagashaha. In terms of division.
Сообразно.
Tasya. Of that.
Того.
Kartaram. Father.
Отца.
Api. Although.
Хотя.
Mam. Me.
Меня.
Vidhi. You may know.
Знай.
Akartaram. As the non-doer,
бездействующего,
avyayam, unchangeable,
неизменного.
According to the three modes of material
перевод
nature,
в соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай же, что хотя я и являюсь создателем этой системы, сам я, вечный и неизменный, не причастен к какой-либо деятельности. Интересный момент мне пришел в голову. Здесь используется слово «гуна», но после этого уже момента Кришна не станет давать описание трех гун материальной природы. Это можно понять, то есть слово «гуна» можно понять в общем, и также следует понять, что Арджуна сознавал смысл слова «гуна», то есть как сатва-гуна, раджа-гуна и тама-гуна. Арджуна бы не смог понять Бхагавадгиту, если бы уже не знал концепции, о которых Кришна говорит, и он понимал их, потому что даже в детстве, в Гурукуле, дроны, они, скорее всего, не только обучались искусству стрельбы из лука, они также обучались татва-гьяне, ведической философии. И также цари регулярно слушали браманов, особенно в лесах, в течение 12 лет в лесу, например, Юдиштхира. Он был очень склонен к слушанию, рассуждений о шастрах, и он много слушал браманов и риши. Арджуна, конечно же, осознавал это, хотя Кришна позднее подробнее будет о трех гунах говорить. Я просто отметил вот этот момент. Комментарий. Господь — Творец всего сущего, все исходит от Него, все поддерживается им, и все возвращается в Него после уничтожения материального мира. Следовательно, Он также является создателем четырех сословий общества. Первое сословие — это наиболее разумные люди, которые находятся под влиянием гуны благости и называются браманами. За ними следует сословие правителей, которых на санскрите называют кшатриями. Они действуют под влиянием гуны страсти. Представители торгового сословия, вайши, находятся под смешанным влиянием гун страсти и невежества. А шудры, или рабочие, находятся под влиянием гуны невежества. Но хотя Господь Кришна является создателем этой системы, Он не принадлежит ни к одному из этих сословий, так как не относится к числу обусловленных душ, часть которых составляет человеческое общество. Интересный комментарий, потому что, как правило, мы думаем, что человеческое общество состоит из обусловленных душ, и есть лишь некоторые освобожденные души. То есть, если мы говорим о части, то имеется в виду, большая часть человеческого общества относится к обусловленным душам. Человеческое общество мало чем отличается от сообщества животных одного вида, но чтобы поднять людей над уровнем животных, Господь создал перечисленные выше сословия, предназначение которых — дать людям возможность систематически развивать в себе сознание Кришны. Склонность человека к определенному виду деятельности зависит от того, под влиянием каких гун природы он находится. Качества и признаки людей, находящихся под влиянием разных гун, описаны в 18 главе этой книги. Но тот, кто обладает сознанием Кришны, превосходит даже браманов. Хотя настоящие браманы по определению должны обладать знанием о брамане, верховной абсолютной истине, большинство из них не поднимается выше осознания безличного проявления Господа Кришны. Однако человек, чьи познания шире и глубже, чем ограниченные знания браманов, может постичь верховную личность Бога, Господа Шри Кришну, и таким образом обрести сознание Кришны. Иными словами, такой человек становится вайшнавом. Сознание Кришны включает в себя знания обо всех полных воплощениях Кришны, таких как Рама, Нрисимха, Вараха и другие. И подобно самому Кришне, человек, обладающий сознанием Кришны, стоит выше всех сословий и социальных групп, будь то нации, общины или расы.
Chartur Varnyang Maya Srishtam Guna Karma Vibhagashaha Tasya Kartaram Api Mang Vidhyakataram Avyayam.
В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай же, что, хотя я и являюсь создателем этой системы, сам я вечный и неизменный, не причастен к какой-либо деятельности.
Nama Shrishtam Manamapi Shachi Putra Matra Surupam Rupam Tasyaga Jamurupurim Maturim Goshtapatim Radha Kundam Giribaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tamnatosmi Vandeham Shri Guru Shri Yataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Taitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivishakan Vitamscha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Бхагавад-гита поддерживает кастовую систему, поэтому Бхагавад-гиту необходимо отвергнуть. Что вы теперь сделаете? Должны меня отвергнуть за то, что я такое говорю. Но я пересказываю слова, например, как его звали? Пария? Атеист.
Рама Свами Перия. Misunderstanding.
Это неправильное понимание.
Starting off with a good motivation came to a very.
То есть то, что начинается с хорошего мотива, оканчивается неверными и плохими выводами. Хороший мотив в том, что видя, что кастовая система стала причиной великой общественной, социальной несправедливости. И при этом человек, он обнаружил ее корни в Бхагавад-гите. И это правильно. Корни ее в каком-то смысле в Бхагавад-гите. И поэтому он отвергает Бхагавад-гиту. Но, видя, что это искаженная форма системы Варн, то есть это искаженная форма не системы каст, а системы Варн, которую ввел Кришна.
И
идея в том, что кастовая система основана на происхождении, то есть человек получает какие-то привилегии в зависимости от своего происхождения, и вот эти привилегии приводят к эксплуатации тех, у кого этих привилегий меньше. Это не то, что Кришна создал. И он не говорит, как Шрила Прабхупада часто указывает на это, он не говорит, что это определяется рождением джанмой, и это не предназначена, эта система не предназначена для эксплуатации. Она соответствует гуне и карме. Разные люди классифицируются по разным варнам, то есть браманам, кшатриям, вайшьям, шудрам, в зависимости от их гун, от их качеств, которые они приобрели. То есть приобрели из прошлой жизни, и также, возможно, в этой жизни, общаясь. Сангат санджаяте камаха. Желания и наклонности человека рождаются из общения. Знаете, что такое? То есть праврити. Я не знаю, как это по-тамильски, но на санскрите это праврити. Склонности. Итак, это понимание неправильное, и оно преобладает в обществе, оно очень распространено на Западе. Люди на Западе из-за вот этой пропаганды считают Индию, склонны считать Индию системой, основанной на кастах. Это не совсем неправильно, но если мы думаем, что главное определение Индии — это кастовая система, это неправильно. И даже если даже сегодня эта кастовая система еще весьма влиятельна, и это действительно так, это не дает всей картины Индии. Только это не дает. Возможно, что в какой-то короткий срок эта кастовая система будет предана полному забвению, как в Европе. В Средневековье существовало нечто, напоминающее кастовую систему. Аристократия, дворянство, это некое искаженное такое, искаженный эквивалент кшатриев, и также был класс духовенства, еще более искаженная форма браманов и слуги, и также торговцы, то есть торговое сообщество, торговое сословие. Именно по происхождению это была система, но сейчас это уже в прошлом. Даже в Японии до недавних времен были разные социальные деления, о которых сейчас уже не вспоминают. Возможно, то же самое произойдет и с Индией. Кришна говорит об этом в Бхагавадгите. И в соответствии с современными эгалитарными взглядами, это нечто ужасное. Это идея о том, что есть какие-то конкретные классы в обществе. Это противоречит совершенно всему течению политкорректности. Есть два основных направления мысли, которые доминировали в мире в 20-м и 21-м столетиях. Это коммунизм и демократия. Ну, также были фашизм какое-то время, но это тоже в прошлом. В 45-м году этому пришел конец в большей мере. Но демократия и коммунизм основываются на том, что позднее было введено в Кодекс ООН. Это то, что мы принимаем как самодавляющую истину, что у всех людей есть равные права на здравоохранение, на образование, на работу, на труд и так далее. То есть идея в том, что все люди равны. И в действительности это противоречит теории Дарвина, потому что, согласно теории Дарвина, выживает сильнейший. И эта теория привела к так называемой псевдонауке, которую сейчас считают псевдонаукой евгеники. Прости, Кришнадас, я думаю, тебе трудно это все переводить. Возможно, она не такая уж и псевдо, но сейчас она считается псевдонаукой. Выживает сильнейший. В таком случае, почему бы не селекционировать людей, чтобы вывести лучший вид? Например, мы выводим разные породы скаковых лошадей или собак для разных целей. В Индии об этом не знают. Это неотъемлемая часть западной цивилизации. Разные собаки для разных целей. Какие-то собаки хороши для того, чтобы пасти овец. Какие-то собаки хорошие поводыри. Какие-то собаки хорошие декоративные собачки для женщин. Некоторые очень хорошо сторожат. Есть много разных видов. Какие-то лучшие песики для детей. Домашние песики. Мы выводим разные виды собак, кошек, коней, голубей. Почему бы людей также не выводить? Самое лучшее взять, соединить воедино. И вот это как раз был принцип Mein Kampf. Адольфа Гитлера, идеология, говорящая о том, что арийцы, немцы, это лучшая раса, а остальных нужно убить или подчинить их. Славянские народы. Славянские народы, у нас в английском есть термин slave, то есть раб. То есть они годятся только в слуги. И вот этот ужас, который происходил под именем улучшения расы или поддержания чистоты расы, уничтожение всех этих гомосексуалистов, евреев, цыган и всяких, кто не согласен с этим, с этой теорией, просто неразумный. И он представляет собой угрозу естественному ходу событий, ведущих к тому, что арии должны доминировать над всеми, и он заслуживает смерти просто. Или таких людей можно просто кастрировать или стерилизовать, но в основном их просто убивали, и это решало всю проблему. Вот этот ужас, к которому все это привело, положил конец евгенике, хотя недавно еще. Я помню, читал, правительство Сингапура хотело издать закон. Не знаю, издали ли закон, согласно которому выпускники университетов должны были жениться или выходить замуж только за выпускников университетов. В любом случае, есть идея о том, что все равны. И поэтому, когда мы какие-то различия находим или выделяем, это все равно, что делать то, что делал Гитлер в Германии. Это так ужасно, это нужно подавлять, даже идеологически подавлять. Хотя при этом они не замечают тех ужасов, которые они творят с животными, с землей. Это все нормально. Люди подавляют, то, что люди подавляют людей, это плохо, а если люди подавляют другие виды жизни, то это нормально. Так что есть такая любопытная ситуация. Люди исповедуют философию равенства, эгалитаризма, но тем не менее у них все равно те же гены. Если оперировать терминами генетики, как и... Ну вот, ушел. То есть у них были те же гены, как и у Гитлера и его компании. Потому что политика — это политика. Если нужно убивать людей, нужно убивать. В наше время, вместо того, чтобы говорить, что мы арийцы, а вы рабы, и идите в ад, мы говорим гуманитарность, демократия, равные права, и идем и убиваем. Так что очень любопытная ситуация. Ну, думаю, не такая уж и любопытная. Раньше были крестовые походы под именем Христа. Как сейчас ислам, религия мира, очень мирная религия. И они хотят ввести ее, убив всех, и тогда мы будем жить мирно, у нас не будет оппозиции. То есть очень много лицемерия сейчас наблюдается. Даже в нашем движении людям трудно принять это, потому что Шрила Прабхупада не был просто улыбающимся старичком. Он принес послание реальности истины в мир неистины, в мир людей, которые не хотят это принять. В основном материальный мир состоит из людей, которые не хотят признавать Кришну, и они не хотят признавать то, что говорит Кришна. Так что послание Шрилы Прабхупады очень опасное для людей, которые хотят оставаться в материальном мире. Оно бросает вызов всему, во что они верят. И в действительности, единственная реальная вещь, во что они верят, это Ишвара Хамахам Бхоги. Вы можете взять все философии мира и обобщить их вот этой одной строкой Бхагавадгиты, к чему все это сводится. Это то, что все демоны, каждый, кто хочет думать, что я контролирующий, я наслаждающийся всем, и мы не должны вестись на поводу всех этих протестов, мир, любовь, добра всем, сейчас Рождество, и говорят, что в этот день Иисус родился. Возможно, что это вероятность 1 к 365,5. Это не очень-то высокий шанс, что действительно в этот день родился Иисус. Так что это период хороших пожеланий. Однако пожелания только людям, а не индейкам. У них ничего хорошего не будет в Рождество. Так что мир, любовь, все блага всем живым существам. И мы, возможно, тоже под влиянием всего этого. Например, есть один лама, не четырехногое животное, а человек из страны, которая была раньше страной к северу от Индии, прежде чем ее захватили китайцы. Есть такой лама, который ездит по всему миру и говорит о мире. И многие люди говорят: «О, как удивительно, он говорит о мире, как здорово!» И он при этом ест каждый день в большом количестве трупы животных, и эта деятельность совершенно не способствует миру. Но почему-то люди не видят этого лицемерия. Почему они не видят это? Разве не очевидно, что этот человек просто вопиющий лицемер? Они не видят, потому что не хотят это видеть, потому что им хочется находиться в иллюзии того, что мы хорошие, мы хорошие люди, мы набожные люди, но на самом деле они демоны. И даже вегетарианцы, которые отвергают Кришну, они тоже демоны, потому что Кришна не говорит в Бхагавадгите «намам душкритина мясоед». Он не говорит, а они могут быть и вегетарианцами, они могут говорить о мире, о любви и проводить конференции о мире. Но если они не предаются Кришне, они демоны, это может быть очень резкое заявление, но это говорит Бхагавадгита, и мы должны признать это. Бхагавадгита — это реальность, это авторитетное писание. У нас нет повода не признавать его. Такие люди — демоны, они могут говорить о любви, о добре, о конференциях межрелигиозных и уважать мнение других и так далее, и так далее. Итак, Шрила Прабхупада пришел не для того, чтобы бросать вызовы, но для того, чтобы возвышать людей. А чтобы возвышать людей, это означает, что мы должны бросать вызов всем этим ересям, показать им, как жить в истине. И Шрила Прабхупада также хотел ввести систему варнашамы в человеческом обществе. И даже в нашем движении есть разные неверные представления. Люди, которые глубоко не изучали книги Шрилы Прабхупады или не полностью приняли это послание, по какой-то причине они не поняли этого. Например, Бхакти Рагава Свами посвятил свою жизнь главным образом в широкой миссии Шрилы Прабхупады. Он посвятил свою жизнь попытке установить варнашраму и общины варнашрамы. Эта задача требует много времени. Хотя Шрила Прабхупада сказал, что 50% его деятельности не было выполнено. И сейчас эти 50%, они забыты. Даже в других 50% многое также забыто. Он пытается это делать. И как он мне сказал, один из наших ведущих лидеров нашего общества сказал ему: «Почему ты пытаешься возродить эту кастовую систему?» То есть этот лидер, который знаменит тем, что занимается очень важной деятельностью, широкому распространению книг Шрилы Прабхупады, особенно Бхагавадгита. Бхагавадгита, как она есть, но по той или иной причине он, похоже, не понимает этого стиха, который написан в этой же книге, который записан Вьясудевой, как слова Кришны, что он ввел эту систему, а не искаженную кастовую систему, и он также должен знать, будучи гуру, и он должен представлять учение Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада хотел этого ввести. Это не какой-то собственный план Бхакти Раговы с вами, чтобы использовать движение Хари Кришна, чтобы ввести систему эксплуатации, дискриминации и коррупции. Это не его план, это план Прабхупады. Так что это очень серьезное непонимание, что мы пытаемся воссоздать кастовую систему. Я также слышал от Бхакти Раговы с вами, я не хочу, чтобы у него были проблемы, но он мне сказал, возможно, за то, что он мне это сказал, он может попасть в сложную ситуацию. Я не хочу, чтобы вы попали в сложную ситуацию из-за того, что я вам об этом говорю. Он также сказал мне, потому что он предложил GBC организовать министерство Варнашрамы. К нему обратился один влиятельный член GBC. Это факт. Кто-то там более влиятелен, кто-то менее. Всякий раз, когда собирается орган из людей, даже среди лидеров, кто-то из них лидеры, другие последователи. Они, может быть, на местном уровне лидеры, но когда они собираются вместе, среди них есть более влиятельные. Такова человеческая социология. Итак, вот этот ведущий член сказал, что нам не нужна эта система Варнашрама, потому что это продвижение кастовой системы. Тот сказал, ну, для начала нужно, чтобы наши ученые подготовили презентацию по поводу того, что такое кастовая система. Я знаю одного очень ученого преданного, который сделал очень подробный анализ и доказал, что система Варнашрама — это не кастовая система, и этот преданный — Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада велел нам представлять его учение нашими словами, чтобы людям легче было нас понять. То есть считается, что пока кто-то не возьмется за это, мы не должны говорить о Варнашраме. То есть официально она исключена из обсуждаемых вопросов. И тот же лидер, с которым я говорил, очень серьезный, преданный. Я поднял этот вопрос. Я сказал, в нашем движении забыли о Варнашраме, и он рассмеялся и сказал, не забыли. Возможно, позднее этот вопрос снова поднимется. Но сначала мы должны установить сознание Кришны в общем, и затем после этого мы можем думать о том, чтобы утвердить Варнашраму, установить Варнашраму. И Шрила Прабхупада также говорил об этом, что все возможно благодаря Харинаме. Может быть, мне стоит рассмотреть другое неверное представление. Шрила Прабхупада часто писал, что в нынешнюю эпоху невозможно установить Варнашраму, но он также говорил о том, чтобы ввести ее. Ответить на это противоречие можно одним утверждением. Он хотел ее ввести, насколько это возможно. И он также говорил, что ее можно ввести благодаря Харинаме. Он также говорит, что ее необходимо вводить, эту цель движения сознания Кришны ввести варнашраму. Так что все эти утверждения его должны быть правильно поняты. То, что он говорит, что долг движения сознания Кришны ввести варнашраму, этими словами нельзя пренебрегать только потому, что Шрила Прабхупада также говорит, что варнашраму невозможно ввести в нашу эпоху. Нужно все в гармонию привести. Шрила Прабхупада говорит, что невозможно ввести ее до той степени, в какой она была раньше. Но Шрила Прабхупада тем не менее говорил, что 50% его миссии в том, чтобы ввести варнашраму. Это такая интеллектуальная нечестность может показаться. Шрила Прабхупада говорит, что ее нельзя ввести, но при этом говорит, что ее обязательно нужно ввести. А то, что говорят, что сначала мы должны учредить харинаму, и потом уже варнашрама будет. Это тоже аннулируется утверждением Шрилы Прабхупады, который сказал, что сейчас это нужно вводить. И что движение сознания Кришны нельзя вообще правильным образом ввести в общество без варнашрамы. И он привел пример своих учеников. Он видел ИСККОН как орган брахманов, которые будут давать направление остальному обществу. Но он увидел, что в своем же обществе один преданный, которого Шрила Прабхупада явно очень любил, и он очень ценил его служение, как саньяси. Но позднее оказалось, что этот саньяси, он не жил как саньяси, у него было несколько подруг среди брахмачарини. И Шрила Прабхупада сказал, мы должны вводить варнашраму в нашем обществе и также в широком обществе. И его же ученики, которых он воспитывал, они говорили, что философски же вайшнавы выше варнашрамы. Они начали протестовать. Вайшнавы же выше варнашрамы. Они узнали об этом от Прабхупады, и это соответствует шастрам. И тогда Шрила Прабхупада сказал, но они не поднялись на уровень вайшнава. Прабхупада сказал, почему тогда они падают? Если они выше варнашрамы, то почему они падают? И затем один из преданных, это знаменитая беседа для тех, кто изучает учение Прабхупады. Преданный сказал, но харинамы же достаточно, Прабхупада сказал, повторение святого имени будет продолжаться, это не нужно останавливать, но одновременно с этим нужно вводить варнашраму, потому что люди сразу не могут подняться на этот уровень. Вчера я читал транскрипцию лекции Шрилы Прабхупады, в 69 году он сказал, что когда вы произносите имя Кришна, автоматически это памятование игр Кришны должно приходить вам в голову. Когда вы читаете книгу Кришны, вы должны помнить обо всем этом. Похоже, что в те дни, в первые годы, и это не только мое предположение, это вполне, многие с этим соглашаются. В первые годы движения Шрила Прабхупада возлагал высокие надежды. Преданные повторяли Харе Кришну, он думал, и они очень быстро поднимутся на высочайший уровень совершенства. Но затем одно падение за другим происходило, и Шрила Прабхупада начал больше подчеркивать варнашраму, больше говорить о правилах, следовании правилам и ограничениям. Возможно, я слишком упрощаю то, как Шрила Прабхупада разворачивал движение, но это часть, важная часть картины. Шрила Прабхупада видел, что преданные не так уж и быстро поднимаются на уровень совершенства. Их анартхи, они коренились гораздо глубже, чтобы крепко держаться на ногах духовной жизни и следовать всем правилам, и также занимать устойчивое положение в социальном плане. Так что идея о том, что это позднее должно произойти, это, похоже, разумно, но у нас есть указание Прабхупады. Прабхупада считал это важным. Иначе Шрила Прабхупада предупреждал, что мы уподобимся Пракрита Сахаджиям, которые говорят о очень возвышенных вещах, но их истинный уровень поведения совершенно не соответствует этому. Они говорят на уровне, который выше Варнашрамы, но они еще не поднялись на этот уровень. И в той же беседе, когда Прабхупада сказал, что мы сейчас должны вводить Варнашраму, об этом он на самом деле писал и в своих книгах еще до этого, но он не делал каких-то шагов конкретных, чтобы вводить это. И преданные запротестовали. Ну, Чайтанья Махапрабху отверг это, назвав это внешним. И Прабхупада сказал, это с точки зрения Чайтанья Махапрабху. Он просто наслаждался нектаром Радха Кришна Лилы. Но мы проповедуем. Прабхупада сказал, что это внешнее, но мы проповедуем, и мы должны создавать благоприятную ситуацию, в которой люди могли бы принять сознание Кришны. До тех пор, пока общество находится в состоянии беспорядка, пока люди живут как кошки и собаки, им очень трудно прийти в сознание Кришны. Мы видим, в Индии культура благоприятствует тому, чтобы люди принимали сознание Кришны, потому что они следуют этой культуре, у них была эта культура. Раньше было просто немыслимо в Индии, чтобы люди отвергали Варнашраму, даже кастовую систему, эту искаженную версию. Люди принимали ее как естественное. Я родился в такой-то семье из-за своей кармы, и я должен в этой ситуации работать. Их не особо интересовало. Они не особо стремились к созданию рая на земле. Они не особо стремились, чтобы превратить это место в удивительную обитель какую-то. Они знали, что это Дукхала и Амашешу, там это юдаль страданий, и в любом случае, все, что мы здесь делаем для материальных наслаждений, всему этому скоро придет конец. Поэтому вместо того, чтобы прилагать какие-то бесполезные усилия для того, чтобы улучшать свое материальное положение, мы должны, напротив, выбраться из этого мира и отправиться в духовный мир. И даже если мы думаем о том, чтобы улучшить свое материальное положение, даже если мы думаем о материальном положении, вместо того, чтобы устраивать рай на земле, лучше прямо здесь, на земле, следовать Дхарме, чтобы подняться в рай. Так что даже если они были материалистами, у них было лучшее понимание того, как наслаждаться этим миром. Все это было основано на шастре. Даже если они неправильно понимали высшую цель шастры. И чтобы улучшить свое положение, они должны были действовать в своем положении. Если бы Шудра попытался стать брахманом, его бы наказали за это, и по праву. Они не думали, о, я Шудра, я должен стать кем-то выше. На самом деле, брахман — это не положение наслаждающегося в любом случае. Кшатри и Вайши, они могут еще довести свои материальные наслаждения до максимума, но на них тоже лежит большая ответственность, особенно на кшатриях. Возможно, для материальных наслаждений из четырех варн, наверное, Вайши самый лучший. Для брахмана лучшая перспектива — это отправиться в рай. Но настоящие брахманы, они не заинтересованы в этом. Индра регулярно посылал апсаров, которые нарушали аскезы, которые совершали люди, собирающиеся в рай. Но настоящие брахманы, их не интересовал рай. Так или иначе, я отклоняюсь от темы. Итак, это система каст, это идея о том, что мы вводим снова систему каст. Нет, мы не восстанавливаем систему каст. Мы... Прабхупада говорил, мы проповедуем, и для этого нам необходима благоприятная обстановка. Это часто неправильно понимают как кастовую систему. Мы должны поэтому объяснить, нет, это не кастовая система. Вы, даже если вы пытаетесь уравнять общество, вы все равно увидите четыре класса общества, как Шрила Прабхупада сказал профессору Котовскому. Хотя вы говорите, что все равны, все же есть рабочие на заводе, а вы интеллектуал. Может быть, вы получаете ту же зарплату, такую же и теми же возможностями пользуетесь, но ваша работа другая, и вашу работу не все могут делать. Я уже разворачиваю. Прабхупада этого не говорил. Но он говорил, что есть класс интеллектуалов, как вы, например. Котовский, возможно, еще мог взяться за работу рабочего на заводе, хотя, скорее всего, он был бы недоволен такой работой. Но рабочий не смог бы взяться за работу Котовского. Нельзя просто взять, поставить кого угодно на положение интеллектуала. У человека должен быть какой-то разум, который он приобретает из прошлой жизни. То есть ему даруется этот разум в зависимости от его деятельности в прошлой жизни. И некоторые преданные говорят, ну это же уже есть. Прабхупада сказал, варнашрамы везде есть, но Прабхупада также сказал, что нужно ее установить. Так какой смысл? Установить значит, что вы должны сделать это более научным образом. Так что все эти недопонимания есть даже в нашем, все эти неверные представления есть даже в нашем движении. Так что это серьезная задача, мы должны это установить, это серьезная работа. Прабхупада сказал, 50% моей работы еще не сделано. 50% моей работы — это установление движения сознания Кришны. Прабхупада сказал, я сделал скелет, теперь вы должны заполнить его, как здание, небоскреб, вы должны его заполнить. И вот это заполнение являлось главным образом варнашрамы. И это серьезная задача, как Шрила Прабхупада, он приехал на Запад, и во многом он попал на целину, или в такое белое пятно, необозначенную территорию, это на английском так говорят, это английский термин, uncharted waters, то есть это как на карте. Где изображен океан и материки. Есть древние карты мира, созданные еще до французских, британских, португальских, до их морских путешествий, немецких, итальянских, еще до того, как они начали путешествовать по всему миру. То есть уже карты существовали, где были обозначены материки, были такие древние карты, на которых показано еще до того, как европейцы открыли Африку, то есть как будто бы ее не было, пока европейцы не обнаружили, что она существует, они ее открыли. Это совершенно эгоистическое мировоззрение. То есть тогда еще люди знали, были карты, мировые карты, еще до этого. Возможно, потому что люди не знали об этом, потому что библиотеки древнего мира были уничтожены христианами и мусульманами. в основном христианами. То есть библиотеки древнего мира были уничтожены, и мы не так уж и много знаем. Например, в Англии были друиды, и была кастовая система, и в основном культура была привнесена из Индии, была, в общем-то, одна и та же культура по всему миру, и мы это понимаем из объяснений Шрилы Прабхупады. Было очень много уничтожено знаний, и людям приходилось снова делать открытия, и они говорили, что мы открыли то и это. На самом же деле, они раньше уничтожили все знания, а потом им пришлось снова открывать уже по кусочкам, и отсюда уже родилось это мировоззрение, что мы все обнаружили. Это уже было все. Но это уже другая тема обсуждения. Итак, необозначенные территории. Не только вот эти материки были неизвестны. Например, Америка. Гренландия. Почему ее назвали Гренландия? Поскольку человек, который открыл, хотел ее колонизовать, чтобы туда зазвать людей, он назвал ее так. На самом же деле она не зеленая, она покрыта льдом в основном. Он просто обманул людей, чтобы они туда переехали. И так далее. Гренландия, Америка. В океанах есть разные каналы, течения, которые должны знать моряки. Есть в Южной Атлантике есть такие экваториальные затишья, где нет ни течений, ни ветров. Если вы туда попадете, вы просто застрянете там на корабле, и вы не сможете выбраться оттуда. Это как на английском есть такое выражение «я в хандре», то есть вы в тамагуне, вы ничего не способны делать. Наверное, эта лекция — это просто пытка для переводчика. Итак, необозначенные территории. Вы плаваете, вы попадаете в какие-то неизведанные воды. Это очень интересно, приключение настоящее, потому что вы же не знаете, что будет с вами. Может, там какие-нибудь огромные монстры из воды выпрыгнут и проглотят весь корабль. Или, возможно, вы так далеко заплывете, что не сможете вернуться. Вы не знаете же еще земли, и у вас припасы ограничены. Возможно, вы так далеко заплывете, и там земли нет, и уже вернуться не получится, поэтому вам придется продолжать плыть, надеяться на то, что земля будет, потому что обратно, если поплывете, вы в любом случае вы умрете с голоду, вы не сможете выжить на одной рыбе. И также есть возможность доплыть до края земли и упасть. Люди думали, что земля плоская. Возможно, они не думали, что если бы так, то вся вода бы просто слилась вниз, и не было бы никаких океанов. Они об этом не задумывались почему-то. Итак, Христофор Колумб в своем великом путешествии сделал это великое открытие в истории ранней Кали-юги. Христофор Колумб открыл Америку. Его команда бунтовала, они не хотели плыть, но он заставил их как-то, и они сошли на земле Америки, и мир уже не был прежним никогда. Итак, он был в таких необозначенных, неизведанных территориях. И Шрила Прабхупада отправился на запад, чтобы проповедовать сознание Кришны. Это все равно, что попасть в неизведанные территории, проповедовать сознание Кришны. Для проповеди сознания Кришны в Индии была уже какая-то определенная парадигма и этикет. Предшествующие ачарьи, Шанкарачарья, Мадвачарья, Рамануджа Ачарья, Чайтанья Махапрабху, до самого Бхакти Сиддханты Сарасвати, они проповедовали в определенной культуре, в которой базовые истины всем были понятны, и даже движения, которые были против ведической культуры, в частности, буддизм и джайнизм, они добились успеха, хотя были аналогичные движения, противоречащие ведам, которые отвергли веды. Но точка зрения, которую они давали, она была практически ведической. Например, этот термин «нирвана» считается буддийским термином, но это не буддийский термин. Его ассоциируют с буддизмом, но он взят из Бхагавадгиты, которая еще была до буддизма, до появления буддизма. И идея бику, буддизм родился в местности в Индии, где кша произносится как ка, как до сих пор в Бенгалии. То есть бикшу стало бику. Буддийской терминологии бикху значит саньяси. Будда заповедовал своим последователям быть как он и ходить, путешествовать и распространять послания. Но они не могли бы это делать в культуре, которая не принимала, что святые, они бродят от одного места к другому, их нужно кормить, они несут послания. Они бы не смогли это сделать в другом месте, буддизм бы не смог вырасти в другом месте. Даже несмотря на то, что он отверг ведическую культуру, он не смог бы распространиться в других местах, за исключением ведической культуры. Чарука, я не знаю, до какой меры его движение выросло, но атеизм, несомненно, основан на отвержении ведических понятий, поэтому он не мог находиться слишком далеко от ведических концепций, потому что он вырос на отвержении этих концепций. Его философия была основана на отвержении ведического понимания о перерождении. Так что он находился в оппозиции. Опять же, в связи с ведической культурой. Шрила Прабхупада был первым, который вынес сознание Кришны в неизведанные воды, где его одежда, его послания, его образ жизни был абсолютно чуждым. Шрила Прабхупада был чужаком во всех возможных смыслах, и он хотел это все ввести. Ну, можно сказать, что это не совсем были неизведанные воды, потому что есть наставление шастр, но как применить эти наставления шастр в западном мире, как утвердить эту культуру в западном мире. Шрила Прабхупада должен был делать это, полагаясь на веру, что это возможно. И он достиг успеха. У него была вера. Чайтанья Махапрабху сказал, что мое имя будет проповедоваться во всех городах, во всех деревнях. Как это возможно было осуществить? Люди в Индии тогда совсем не знали практически о чужих странах, потому что не рекомендовалось вообще выезжать за пределы Индии. Единственное, что они знали о людях, это от мусульман, то есть от чужих стран, от мусульман, которые пришли из чужих земель. Ислам, пришедший в Индию, это был шок во всех отношениях. И помимо этого, это была такая совершенно нецивилизованная агрессия. Все их понимание было совсем другим. Тогда как то, что сейчас называется индуизмом, Этот термин «индуизм» также мусульманский. Вот эта культура терпения, терпимости к разным религиозным практикам, верованиям, оно совершенно чуждо исламу. То есть это культура нетерпения. Нельзя терпеть. Вы должны обращать других. Если не обращаете, убивайте. Это философия. Конечно, захватчики, они не пришли, чтобы принести ислам. Они просто пришли, чтобы грабить, убивать, насиловать. Но вот эта культура, так сказать, она пришла наряду с этими завоевателями. Опять же, я отклоняюсь от темы. Так как я говорил, Чайтанья Махапрабху, в те времена люди почти ничего не знали, что там за пределами Индии. Никто не хотел туда ходить. Люди ходили, конечно, даже в недавние времена. То, что сейчас называется Юго-Восточной Азией. Культура туда была привнесена, цари Шьямадеса, то есть Сиама, Таиланда. До сегодняшнего дня они называют себя Рама, и вся и столица Сиама — это Аюдхья. То есть там очень ведическая культура, даже хотя они буддисты, но там ведическая культура. Индонезия, тоже там много ведической культуры. Хотя они обратились в ислам. То есть люди почти не знали, как это будет, но как, то есть это будет распространено во всех деревнях и городах, но как? Не было в шастрах сказано об этом, как это будет. Не было никаких наставлений, инструкций, как это делать, кроме как «Харирнама, Харирнама, Харирнама, Ива Кевалам». То есть только общие какие-то представления были, какие-то общие директивы, что святым именем мир спасется, только общие, очень общие наставления, как устанавливать сознание Кришны. Практически никто ничего об этом не говорил. Прабхупада вслепую должен был пробираться. Он, конечно, руководствовался Кришной, его гуру Махараджем. Они вели его, но ему приходилось применять на практике послание шастр в неизведанных водах на целине. В ситуации, где что делать, как делать, непонятно было. Шрила Прабхупада, он делал это, придерживаясь базы. У него с самого начала было понимание, что, слушая это послание, он написал еще на корабле, что если они будут слушать послание Бхагаватам, их сердца очистятся, если они регулярно будут слушать. У него было это представление, и он, в общем-то, начал эту традиционную формулу знакомства людей с сознанием Кришны через слушание, повторение святых имен. Он читал им послание Кришны, объяснял им, не меняя ничего, не разбавляя. Если бы он изменил послание, он бы не нес послание, он нес бы что-то другое. Он не пытался там переодеть всех в дхоти и сари. Это уже пришло как дополнение. Он должен был донести послание Бхагаватам. И помочь людям понять, что Кришна — Верховная Личность Бога, и мы должны предаться Ему. Итак, Шрила Прабхупада сделал это, пользуясь этим методом, то есть знакомя людей со Шравадом, Киртаном, Вишну, Смараном. Шрила Прабхупада сделал это, но как это делать, как создать ситуацию, в которой люди бы слушали? Конечно, распространять прасад, это было важной частью его проповеди. И Шрила Прабхупада постепенно ввел поклонение божествам, фестивали, но всегда он учитывал сознание людей. которым он это давал, при этом не разбавляя послания ни в коем мере, но принимая их психологию во внимание также. И он достиг успеха. Он плыл в этих неизведанных водах, и он оставил карту, как европейские мореплаватели. Они плавали в этих неизведанных водах, и они оставили после себя карты, которыми могут пользоваться современные люди. Они не только водные пути показали, но также по звездам ориентиры составили. То есть мореплаватели на кораблях. Для межконтинентальных плаваний на корабле всегда был навигатор, который ориентировался по звездам, потому что в океане там только вода вокруг. Как определить, где восток, где запад, в каком направлении мы должны двигаться? И вот мореплаватели должны были определять, и даже если вы плыли на Зюит-Вест, вы не обязательно должны были плыть Зюит-Вест, вы должны были, может быть, обходить какие-то препятствия, идти по другой траектории. И Шрила Прабхупада нарисовал эту карту. Но он оставил нам задание установить Варнашраму Дхарму, опять же, в неизведанных водах. Вот что это должно быть. Он это показал. Но как это сделать в настоящее время? Как это сделать? Как это установить? Ну, мы в сущности не понимаем, у нас нет примера. Опять же, Прабхупада сказал, вы можете осознать Кришну уже в этой жизни. Он говорил о совершенстве сознания Кришны. И у нас была модель, у нас был Прабхупада, и мы видели, что значит быть сознающим Кришну. Посмотрите, как поступал Прабхупада, как он жил. У нас есть модель. Арджуна спрашивает, что нравится просветленной душе, как он ходит, как он говорит, как он действует. Мы могли это видеть в Шриле Прабхупаде. Он был совершенным преданным Кришне. У нас была модель для подражания. Нельзя думать, что Шрила Прабхупада он теорию какую-то давал. Он давал нам теорию и практику, и идеал для подражания. И Шрила Прабхупада сказал вскоре, то есть незадолго до своего ухода, он хотел отправиться в Гитанагари, в сельскую общину, которую изначально называли Нью-Варшана, в Пенсильвании, в Соединенных Штатах, чтобы продемонстрировать, как установить Варнашраму. Он говорил, я покажу вам, как просто жить на земле. Это важный был момент в установлении Варнашрамы. Это не было всем, но в этом не состояла вся Варнашрама, потому что цари могут жить очень богато, вайши тоже, но вот это. Он хотел показать, как можно просто жить на земле. И Шрила Прабхупада объяснил, что это не так уж и трудно. Люди делали это тысячами лет, хотя современные образованные люди не примут, но на самом деле даже не тысячи, а миллионы лет люди это делали. Понимая, что все дает Кришна, пищу, одежду, кровь, все дает земля. И Вайши, кшатри, может быть, они и могут и не просто жить более богато, но их богатство — это не какие-то устройства, айподы тогда, их не существовало во времена Прабхупады. Но основное богатство — это дханьяван-дханаван, это зерно, злаки и коровы. И помимо этого, может быть, золото, серебро, драгоценные камни, шелка. Так, это богатство. Но те люди, которых интересует самопознание, они особо не прельщаются всем этим, потому что Бога Ишвари Прасанатма, сознание человека покрывается, если его интересуют всякие чувственные наслаждения и богатства. Итак, есть много разных неверных представлений. Итак, Шрила Прабхупада хотел предложить это, показать это нам, но затем он ушел. Он мог бы остаться, но Шрила Прабхупада сказал: «Я вверяю себя Кришне». И Шрила Прабхупада оставил нас, младенцев, в духовной жизни. Он оставил нам эту огромную задачу расширения движения и установления варнашрамы в неизведанных водах. То есть какие-то идеи есть, Шрила Прабхупада объяснил, но у нас очень небольшое понимание, как это делать. И также похоже, что преданным трудно даже основные концепции осознать. Как вот, например, этот лидер, который очень успешен в распространении книг Прабхупады, но он спрашивает, почему вы хотите ввести кастовую систему? И Шрила Прабхупада это также объяснял. В нашем обществе тоже могут быть разделения, категории людей. Но это делается для того, чтобы показать пример. Вайшнавы выше варнашрамы. Но у нас могут быть разделения, но это не нужно считать, что саньяси выше того, кто моет пол. Саньяси дает лекции, и он занимает высшее положение. Но вайшнав, который моет пол, хотя это считается обычно деятельностью шудр, хотя браманы тоже это могут делать, если они бедные, но если у них есть слуги, это слуги делают, они сами это не делают. То есть мытье полов считается шудрянской деятельностью, но преданный, который пашет на полях или моет пол, или рисует картины, это все деятельность шудр, он не ниже саньяси, который дает лекции. Это просто разделение труда. Все, и тот, и другой служит Кришне. Тот, кто, казалось бы, находится на уровне шудры, он на самом деле вайшнав. Он находится на уровне вайшнава, если он понимает, что он делает это для Кришны, для наслаждения Кришны. Поэтому может быть много разных неверных представлений. И, возможно, трудно будет сделать так, чтобы все преданные сотрудничали в этом направлении, потому что в сознание Кришны приходит много не очень философски склонных людей. Брахманы, они склонны к философии. То есть люди, которые склонны к брахманической деятельности, они больше философского склада люди. Но всем открыты двери в сознании Кришны. Если мы приглашаем всех, это означает, что в большинстве своем люди не очень философского склада ума. И они уже научены думать, что кастовая система — это что-то очень плохое. Слово «шудра» — это унизительный такой термин. И похоже, что это действительно так. Я не знаю, в шастрах ли это, но, по крайней мере, во времена Туласи Даса так было, потому что он использует это слово в такой уничижительной манере. И Шрила Прабхупада тоже часто говорил своим ученикам: «Вы все шудры». Это в каком-то смысле комплимент, потому что иногда он говорил, что вы млечхи, что больше соответствовало, наверное, действительности, потому что шудра, он выше млечих. И мы оказываемся перед этой дилеммой. На санскрите это «двандва», я не знаю, как на тамильском. Этого дуализма, когда мы пытаемся привести людей в сознание Кришны, установить варнашраму, но они не могут понять необходимости варнашрамы или из-за склонности к какой-то деятельности. Их нужно называть шудрами. Люди не прочь, когда их называют вайшами или кшатриями, но никому не нравится, когда их называют шудрами. Но в основном население как раз является шудрами, но им не нравится, когда их так называют. Они хотят отправлять детей в школы, чтобы они стали инженерами, чтобы улучшить свое социальное положение. Но инженеры — это тоже шудры, может быть, более искушенные. И они, нельзя сказать, что шудры неразумные. Они тоже могут быть весьма разумными, но у них разум шудр. То есть этот разум направляется на то, чтобы манипулировать материей. Они могут быть даже такими второстепенными администраторами, каястхи, клерки. Но это такой унизительный термин, шудра. Они не хотят быть шудры, хотя они являются ими по природе. Но люди должны понимать, что вы вайшнавы, вы не шудры, но вы должны взяться просто за эту роль. И людям это трудно понять, потому что они не привыкли философски мыслить. И другим людям тоже трудно это объяснить. «О, вас эксплуатируют здесь». Когда описываются четыре варны, а в Бхагаватам описываются их отдельные обязанности и их характеристики, в Шримад-Бхагаватам, которая находится выше варнашрамы, но все же варнашрамы, которая нацелена на достижение трансцендентного уровня, там также описывается стридхарма отдельно, потому что обязанности женщины, они похожи, будь то брамани, кшатриани или шудрани, или вайшьяни, я не знаю, как называют женщин вайшев. Не все вайши — торговцы. Их обязанности, они сходные. Они все должны помогать своим мужьям. Их роль в общем и целом определяется их мужьями. И их, так сказать, в современных, если терминах говорить, они относятся к гражданам второго класса. Шрила Прабхупада говорил о классах первом, втором, третьем, четвертом и пятом. Пятый класс — это вообще не класс в сущности, это антиджа, то есть те, кто рождаются за рамками варнашрамы, то есть млечхи, чандалы, яваны. Чтобы люди это понимали, это трудно в современную эпоху, потому что сейчас современные вот эти неверные представления эгалитаризма, марксизма, феминизма, особенно феминизм, это такое ответвление марксизма, это все демонизм. Идея в том, что вся история человеческой расы — это сплошная эксплуатация женщин. А сейчас мы должны все исправить. Сейчас женщины должны мучить мужчин, чтобы восполнить эти бесчинства за тысячи лет. Вообще, зачем нам нужны мужчины? Например, некоторые люди держат коров ради молока, но не быков. Они держат лишь нескольких быков для разведения. Для чего нам нужны мужчины? Просто ставьте несколько для того, чтобы плодиться. Некоторые люди так говорят. Откуда мы знаем? Может быть, эта идея получит распространение, как у Гитлера. Для некоторых людей это кажется разумным. Вот этот экстремальный феминизм тоже может распространиться, и некоторые мужчины поддерживают это тоже. Итак, как это все установить? Ну, философски это должны делать преданные. Они должны верить в это, они должны понимать это и верить в это. И мы не можем ждать этого. Как Шрила Прабхупада сказал, что нужно это сразу делать. То есть мы, в общем-то, в неизведанных водах. Как нам продвигаться дальше? Мы должны двигаться дальше, полагаясь на веру в шастры, на указания гуру. Это нелегко. Не думайте, что Прабхупада просто приехал на Запад и прочитал там Нагорную проповедь или проповедь в парке, и все закричали «Джай Хо!» и предались. Совсем не так было. Это была битва на каждом шагу. На каждом шагу. Это возможно. Если мы пытаемся это делать, и нам могут задавать вопросы, как насчет этого, как насчет того, возможно, мы не сможем дать ясные ответы. И мы просим людей посвятить свою жизнь и стать частью нашего социального эксперимента. И фактически это так и есть. Вы можете сказать, ну, я лучше буду делать то, что уже делаю. По крайней мере, это мне дает какую-то безопасность. Но то, что происходит, это вам не поможет. То есть нынешняя ситуация не помогает вам в сознании Кришны быть. Нужно сделать что-то лучшее. И мы должны признать, что мы рискуем жизнями тех преданных, которые участвуют в этом. И это риск также для их детей. Тогда как если мы посылаем своих детей в регулярные обычные школы, это не риск. Мы знаем точно, что они будут сбиты с толку. Тут нет риска. Тут очевидно, абсолютно ясно, что им там будут преподавать всевозможные демонические вещи, и они впитают антидуховное настроение в свою жизнь. И даже если они повторяют Хари Кришна, наряду со всем этим, их научат разным ложным представлениям, и им будет очень трудно предаться Кришне. Так что в одном смысле вы не рискуете, и вам также не нужно будет выслушивать колкости людей. И мало того, иногда, если преданные посылают своих детей, если они не посылают своих детей в школы, в обычные школы, люди говорят, почему вы ломаете жизни своим детям? Возможно, даже они сообщат правительству, чтобы отнять детей у родителей. Они возмущаются, почему они не позволяют им это ходить в школу. Потому что они убеждены в ложность. Ложность этой защищенности современной цивилизации. Какая-то защищенность есть. Конечно, ничто в этом материальном мире не безопасно, и современная цивилизация имеет очень неустойчивую основу. Тот факт, что в мире не было каких-то серьезных потрясений с 1947 года, дает какое-то чувство безопасности и защищенности. Хотя по всему миру существуют зоны, которые просто являются зонами разрушения и по-прежнему являются таковыми. Мы можем находиться в комфорте дома, смотреть по телевизору. Все это не показывают нам, но мы понимаем, что есть такие конфликтные зоны во многих местах мира. Но это не здесь же происходит, это не в Америке, и мы чувствуем, что это стабильное общество. Это не в Индии, хотя в Америке в любое время вас могут убить, детей могут убить в школе. Это не такое редкое явление. Я читал, что за весь период войны в Ираке в Детройте было убито больше людей за этот период, чем за весь этот период в нахождении американских войск в Ираке. То есть это происходит в единичных случаях, и вы этого не видите. А когда организованное сражение идет, то видно, что люди погибают. То есть, но это иллюзия безопасности и факт, что экономика разрушается. нефть заканчивается, поэтому и развязалась война в Ираке. Возможно, социальное беспокойство. В 68-м году в Париже, по-моему, практически началась новая французская революция. Почти до нее дошло. И это может произойти в еще больших масштабах. Так что кажется, что мы защищены, но это не защищенное положение. Так что нет риска, если мы посылаем детей в такие школы, мы можем быть уверены, что их там научат всякой чепухе. Ну, я хотел выразиться более резко, но я не должен так говорить. Чепуха. Чепуха — это просто нонсенс. Но я хотел также сказать кое-что тоже, начинающееся с буквы «Б». То есть это не только... Я хотел сказать, что это не только чушь, но это также вредно. Это точно. В этом можно не сомневаться. Если мы пошлем их в Гурукул, их научат там сознанию Кришны. Это риск. Конечно, нет сомнений, что это рискованно. Также рискованно вкладывать свою жизнь в Варнашраму, но вы получите возможность слушать о Кришне, при этом общаться с преданными, чего вы не получите в вашей материалистической жизни. Но мы должны признать, что мы непременно будем совершать ошибки, и даже во время Варнашрамы, за исключением, может быть, времен Господа Рамы или Юдиштхиры, будут проблемы, потому что Варнашрама — это система для управления материальным миром, для организации в материальном мире. И материальный мир, даже во времена Господа Рамы была собака, которая пожаловалась, что этот саду плохо со мной обращается. Это было в период Рамы, и он исправил ситуацию. То есть даже тогда в его царстве были проблемы. Так что мы не говорим, что все будет совершенно. Будут проблемы, и вначале мы можем ожидать, что будет больше трудностей, и мы просим людей отдать себя этому, созданию чего-то лучшего. С этим можно сравнить тех людей, которые оставили Европу во времена протестантской реформации, отправились в Америку, идя на великий риск, они могли даже не доплыть до туда. Но они слышали, что есть некая земля там, где они могут жить свободно. Но там также есть индейцы, которые могут напасть и убить вас. Так что есть великий риск, но они думали, что мы должны это сделать, потому что мы должны жить, вести наши жизни в соответствии с этой слепой верой, которая у них была. Ну, то есть они ради религии, ради Бога это делали. По крайней мере, в соответствии со своим несовершенным пониманием того, кто такой Бог и что Он от нас хочет, они шли на этот великий риск отправиться туда, и даже если они туда доплывут, они не имеют гарантии, что с ними случится. Но они шли на этот риск с надеждой обрести лучшую жизнь. И мы делаем нечто подобное, кроме как того, что у нас есть шастры, которые руководят нами, но в точности, как это на практике применять? Вот это в большей, меньшей степени мы должны идти методом проб и ошибок, и как только вы начинаете, вы уже не можете остановиться. Конечно, вы можете отказаться от этого, но как только вы начали, всевозможные вопросы возникнут, ситуации, и нам придется их как-то разрешать и делать все от нас зависящее. И для этого нам необходимо очень серьезно повторять Святое Имя, изучать серьезно книги Шрилы Прабхупады и быть очень сознающим Кришну, молиться о милости Шрилы Прабхупады и всех ачарьев Кришны. Это, то есть, чтобы, выполняя их задачу с мотивом помогать другим, очень легко поставить себя в положение религиозного лидера, чтобы эксплуатировать других. Возможно, вы даже не осознаете, что вы это делаете. Так что, в сущности, мы должны быть очень чистыми и стремиться к этой чистоте, и молиться о милости Шрилы Прабхупаде, чтобы мы осуществили это. Цитата из восьмой песни. Индра и Бали, да, в этом разделе? Полубоги сражаются с демонами. Это в восьмой песне. Если вы помните о Хари, все опасности, трудности и препятствия будут устранены с вашего пути. Это не означает, что мы убежим от этого, или что эти препятствия просто перестанут существовать. Но мы будем свободны от влияния всего этого. Я должен быть у врача уже сейчас. Но лекция задержалась. Есть ли вопросы? Варнашрама дхарма известна как культура брахманов, потому что брахманы являются тем идеалом. То есть это высочайший уровень, а другие дхармы считаются ниже, в том смысле, что иными словами, кшатрии, они больше как брахманы, чем вайши, которые больше похожи на брахманов, чем шудры. Есть люди, которые совершенно вне культуры, у них нет культуры. Так что брахманы являются вот этим идеалом. Вот почему варнашрамы иногда называют брахманической культурой для всех. В основном преданные рождаются в городах. Как их перевести на землю? Это не сработает. То есть они неизбежно потерпят фиаско. Но Шрила Прабхупада так не думал, хотя большинство общин, которые были учреждены, потерпели фиаско. Но они не были установлены на основе сознания Кришны. Шрила Прабхупада сказал, что вы можете жить просто только если у вас есть сознание Кришны. Он цитирует Вайрагья Видья ниже Бхакти-йога. Бхакти-йога совершается на основе Вайраги, то есть отречения и видья, знания. Так что для этого требуется много проповедовать преданным, чтобы они оставались в этом. И не только проповедовать философию, но также помогать им, говорить им о счастье, которое они могут обрести. Хорошо, допустим, у вас не будет вашего миксера или там сотового телефона, но у вас, вы получите свежий воздух, умиротворение, хорошее общение, хорошую свежую пищу, даже в материальном смысле. Есть столько всего прекрасного в сельской общине, чего не получишь в городах. Вы можете проснуться утром, выйти на улицу и кричать во всю глотку «Харе Кришна», чего вы не можете делать в городе, иначе вас арестуют за нарушение общественного порядка. Здесь люди думают, что это хорошо, но на Западе это считается нарушением общественного порядка или религиозным фанатизмом, так что проповедь необходима. Постоянная проповедь.
Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Шрила Прабхупада Сварнашрам Мишан ки джай. Шри Шри Гауранитай ки джай. Харе Кришна.